Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 марта 2016 года. Странствие народа Израиля. Вот странствие сынов Израиля, которые вышли из страны египетской по ополчениям их под руководством Моше и Аарона. А Моше записал места их выхода в походы их по велению Бога. И вот их походы по местам выхода их. Тора, числа, Масаей, 33.01, 33.02. Сыны Израиля – это группа людей, которые объединяются между собой при получении методики исправления, называемой Тора, и берут на себя задачу достижения главного закона Торы – «Возлюби ближнего, как самого себя». Под воздействием высшего света и в результате своих собственных усилий они приходят к состоянию слияния в одно единое целое, в систему связи, которая называется Адам, человек. Это соединение происходит постепенно под воздействием двух сил, снизу отрицательной, сверху положительной. Сначала осуществляется предварительное соединение, которое называется 40 лет пустыни. Это всего лишь первое объединение, когда они достигают свойства отдачи, но пока еще не реализуют его, а только накапливают в себе, все больше и больше поднимаясь над своим эгоизмом. А затем они входят в так называемую землю Израиля и начинают завоевывать ее, работать со своим эгоизмом, перепахивая его с помощью свойства отдачи. И это самое главное. При достижении состояния завоевания земли Израиля наивысшей точкой исправления является строительство храма, когда они из объединения между собой создают единую интегральную систему, в которой и проявляется свойство единства, единственности, возлюби ближнего как себя, полное растворение всех во всех. И тогда в этой системе сил раскрывается общая сила, которая называется Творец. Пустыня – это только подъем над эгоизмом, малое состояние, отдача ради отдачи, постоянное накапливание малых состояний. А затем, когда сыны Израиля полностью заканчивают подъем и достигают 40-летнего уровня, начинается вспахивание пустыни, исправление самого желания получать на отдачу между собой и через это Творцу. Творец – это всего лишь достигаемое ими абсолютное единство. Оно и олицетворяет собой построение храма. В пустыне в них постоянно проявляется эгоизм, и они постоянно пытаются над ним приподняться, отступают и снова поднимаются, не желают этого делать, и снова Творец дает им наставление. Они ощущают Творца только в таком виде, когда Он выше их, а не внутри них. Среди них даже есть скиния завета, и слышится голос Творца. Но это все лишь в подъеме над эгоизмом, а не в полном соединении с исправленным эгоизмом. Моше – это точка соединения с Творцом, которая находится в Бине. И поэтому он – самый великий пророк, то есть творение, имеющее полную связь с Творцом. Но во время прохода по пустыне его связь с Творцом еще не абсолютна. Насколько мы идем вверх, настолько и Моше в нас поднимается вверх. Это не какой-то человек, не образ, а точка контакта общей души с Творцом. Вопрос. Откуда же у них силы двигаться, если им не раскрывается Творец? Ответ. Творец еще не может раскрыться, он раскрывается только частично в виде облака или в виде столба огня. Это происходит через Моше, И то Моше не видит его, потому что у него нет для этого настоящих келим, сосудов, желаний. Ведь весь народ еще не исправлен, и пока не в чем обнаружить связь с Творцом, раскрыть его. Реплика. И все-таки они всеми 12 коленами крепко держатся друг за друга. Ответ. Их держит обоюдное раскрытие друг другу величия цели. Ничего больше. Каждый раз они падают и каждый раз постигают новое величие цели, более высокое, чем прежде, от которого получают силы для подъема. Вопрос. Что значит Моше записывал места их выходов в походы их? Ответ. Дело в том, что все ступени, подъемы, падения, состояния, которые проходит эта группа людей, за ними будут проходить все остальные группы. Поэтому это и записано в Торе, хотя сказано, что должно быть записано на сердце человека. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 11 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
35-е желание. Вопрос. Что такое исправление 613 желаний? Если это 613 заповедей из Торы, то объясните, как, например, исправляется 35-е желание? Изготовление специального масла для помазания первосвященника и царя. Ответ. Первосвященник или царь – это не человек, а особая духовная ступень. Когда вы взойдете на эту ступень, и в вас образуется духовная конструкция, называемая царь или первосвященник, тогда вы сможете сделать действие, которое называется привлечением света хохма. Свет хохма – это масло, а свет хасадим – это вода. Привлекая масло, вы сможете изготовить особый раствор, то есть особую систему для исправления, возвышения и приближения к реализации себя на уровне царя или великого коэна, первосвященника. Это все наши внутренние свойства, которые мы должны исправлять и приводить в порядок. Таким образом, любая заповедь – это исправление наших внутренних желаний, только на разных уровнях. Человек – маленький мир, и все существует в нем. То есть, существую только я один, а все вы – во мне, в моем понимании, в моем ощущении. Мне кажется, что вы находитесь вне меня, но на самом деле вы во мне. Вопрос. Что значит найти в себе коэн? Ответ. Коэн – это желание, находящееся на уровне кетер, самое высокое желание в человеке, которое работает на полную отдачу без каких-либо эгоистических примесей. Но для этого надо подготовить человека. Одно из действий подготовки – это 35-я заповедь. Человек, поднимаясь по духовным ступеням, независимо от того, кем он родился, евреем или нет, коэном или левитом, обязан пройти все эти уровни и свойства. Из урока на русском языке от 24 января 2016 года.
Радиоверсия.
Энтони Бенбери. ООН – это черная дыра. Реплика. Энтони Бенбери, занимавший последние 6 лет должность помощника генерального секретаря ООН, покинул свой пост. В частности, он сказал: «Я люблю ООН, но эта организация – черная дыра, в которую бесследно проваливаются бесчисленные налоговые доллары и человеческие чаяния. Это огромный бюрократический аппарат, который невозможно сдвинуть». В то же время он считает, что эта организация должна существовать, но в совершенно другом виде. Ответ. Это должна быть не Организация Объединенных Наций, а наднациональная, надгосударственная организация, которая состояла бы из представителей всех стран, религий, но не разделяла себя на отдельные государства – народы мира. Она работала бы только над одной целью. Как с каждой минутой, с каждым днем, месяцем и годом приводить человечество к все большему объединению. Это была бы самая главная задача. Никаких других задач она бы не решала. ООН занималась бы только сплочением над всеми различиями и объединяла в себе не государства, а сильных представителей всего человечества, которые занимались бы только одним – объединением всего человечества в единое целое, в единое гомогенное общество. Вопрос. Интересно, может ли представитель страны так подняться над заботой о своей стране? Ответ. Там даже не будет представителей стран. Там будут собраны люди, для которых главное только это направление в жизни. Я уверен, что такая организация будет создана, и она будет существовать. Она начнет управлять миром, как и одна единая система, одна головная организация. Это будет мировое правительство. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 20 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Что делает нас сильнее? Реплика. Ученые считают, что мантра, звучащая как «то, что нас не убивает, делает нас сильнее», очень точная и правильная. 70% населения согласны, что все случившееся в их жизни сделало их сильнее. Ответ. Действительно, все страдания, которые приходят к нам, в итоге укрепляют нас, поднимают, двигают вперед. Это точный каббалистический принцип. Мне очень радостно, что люди наконец-то делают правильный вывод. Только теперь вопрос в том, чтобы реально, продуктивно, целенаправленно использовать эту возможность. Когда ко мне приходит череда страданий, я должен знать, каким образом перебросить это на пользу, как в восточном единоборстве, когда на тебя нападают, а ты используешь энергию, силу, вес противника для того, чтобы повергнуть его. Надо учиться, как поступать во всех случаях жизни. Именно благодаря отрицательному состоянию человек использует его, чтобы приподняться над ним. Ведь если ты желаешь избавиться от какого-то негативного воздействия, значит, надо правильно над ним приподняться. И тут ты начинаешь понимать, что это четкий библейский принцип. Зло, которое находится против тебя, помощь против тебя. То есть тебе посылается зло, а ты его используешь как помощь. Таким образом, человек может духовно возвыситься, потому что все получаемые им в течение жизни отрицательные воздействия могут быть использованы положительно. И тогда мы быстро поднимаемся над собой. Вопрос. Можно ли сюда отнести карьеру человека, его отношение к близким, к семье? Ответ. Любые отрицательные воздействия. То есть я практически ежедневно поднимаюсь над всем, что происходит в моей жизни. Над сотнями или десятками всевозможных ощущений, отрицательных воздействий и ударов. Вопрос. Что значит подняться над этим? Ответ. Подняться к Творцу, от которого это исходит. Таким образом я раскрываю его, посылающего мне отрицательные воздействия, которые призывают меня подняться над ними к Нему. Вопрос. То есть Творец находится именно в отрицательных ударах? Ответ. Да. Его замысел находится в этих ударах. Если я их правильно разгадываю и использую, то раскрываю его. Все очень просто. Поднимайтесь. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 20 марта 2016 года.
Радиоверсия.
На новом этапе эволюции. Из статьи Баальсулама «Наука Каббала и ее суть». Порядок творения определен заранее в соответствии с целью. согласно которой человечество будет развиваться и подниматься вверх в своих свойствах, словно по ступеням лестницы, до тех пор, пока не ощутит Творца так же, как ощущает товарища. И знай, что количество и качество этих ступеней определяется двумя действительностями, которые на языке каббалы называются сверху вниз и снизу вверх. От начала творения, от мира бесконечности, миры начали нисходить вниз через пять миров. Адам-Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера, Асия, пока не дошли до этого мира, где мы сейчас находимся. Затем начинается эволюция в нашем мире с течением времени, пока мы не достигаем своего сегодняшнего состояния. В настоящее время наступает такой период, когда мы обязаны начать подниматься обратно по той же лестнице к миру бесконечности. Но если первоначальный спуск и наша последующая эволюция в этом мире осуществлялись за счет самой природы, то на последнем этапе, где мы сейчас оказались, мы имеем возможность ускорить свое развитие и начать подниматься сами. В итоге, мы должны вернуться обратно в мир бесконечности. Лестница, ведущая сверху вниз, состояла из 125 ступеней, 5 миров, и столько же ступеней нам предстоит пройти снизу вверх, после 6000 лет развития в этом мире. Достигая мира бесконечности, мы становимся совершенно самостоятельными, то есть обладаем самым большим эгоизмом, поверх него любовью, самым сильным соединением. Благодаря этому мы понимаем, ощущаем, воспринимаем все творение на ступени, где становимся одним человеком, с одним сердцем и одним телом, и потому называемся Адам. В такой же форме мы все находимся в контакте, в слиянии с Творцом. Ведь наше желание насладиться служит сосудом, который наполняется светом жизни, высшей силой. Вопрос. В чем суть подъема по духовным ступеням? Ведь речь не идет о физическом подъеме. Ответ. Под спуском и подъемом понимается либо удаление от свойства отдачи и любви, существующего в мире бесконечности, либо приближение к нему. Сначала мы спускаемся из мира бесконечности, то есть обретаем все более грубые и эгоистические свойства. Упав до нашего мира, мы совершенно отрываемся от свойства отдачи и любви, утонув внутри своего эгоизма. После этого сам эгоизм начинает развиваться в плоскости этого мира. Разные части творения чувствуют себя все более отдаленными друг от друга, далекими. Но с другой стороны, в природе заложен процесс их соединения на уровне неживой материи растений и животных. В то время, как человеческая ступень начинает соединяться только в наши дни. Теперь человеку предстоит продолжить свою эволюцию уже не на физиологическом уровне, а на качественном, то есть изменить свои свойства и отношения. Речь идет не об изменении тел, хотя внутреннее духовное развитие вызывает также изменения на всех других уровнях. Но главное – это внутреннее усовершенствование человека, то есть наше соединение. А это соединение происходит не в телах, а в человеческих душах. Из урока по избранным отрывкам трудов Бааль-Сулама от 14 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Любить и быть любимым. Вопрос. Почему самое важное для человека чувствовать, что его любят? Ответ. Поскольку человек создание социальное, и все мы исходим из одной системы, называемой Адам Ришон, в которой мы находились как один человек в одном сердце. Все вместе в одном желании, связаны друг с другом, то даже после того, как отдалились друг от друга в процессе эволюции, мы связаны между собой внутренней силой. Откуда исходит столь сильное влияние окружения на человека? Поскольку в нашем корне, в самой глубине нашей природы, мы связаны вместе самым тесным образом в одном источнике, в одном состоянии, в одном желании, хотя физически далеки. Так я устроен от природы, и потому меня очень волнует, что обо мне думают и говорят. Это верно даже для маленьких детей. Вопрос. Стремление ощущать, что меня любят, самое важное для человека в жизни. Почему? Ответ. Потому что влияние окружения на человека очень мощное. От природы мне, как животному, не требуется много вещей, немного пищи, какой-то уголок для моей семьи и детей. А чтобы добыть все остальное сверх необходимого для существования, я разрушаю свою жизнь, лишь бы удостоиться признания в глазах общества, стать любимым, уважаемым, богатым, умным. Я работаю годы, чтобы купить большой дом, особый автомобиль. И все почему? Потому что это уважаемо в глазах окружения. То есть я раб своего окружения. Вопрос. Когда человек кого-то любит, это очень наполняет его. Нет более мощного ощущения, проникающего в самую глубь человека. Почему ему хорошо, когда он испытывает к кому-то любовь? Почему мы так устроены? Ответ. Можно задать вопрос так. Почему во мне есть и потребность, чтобы меня любили, и потребность любить кого-то? Это исходит из нашей природы. Что есть в нас желание чувствовать свое отношение к окружению, получать от них любовь и любить их. Вопрос. Почему мне важно, чтобы я тоже их любил? Ответ. Это проистекает из высшего корня. Такими мы созданы и получаем впечатление от высшей силы природы, которая рождает и пестует нас, а также от дома, от родителей, от семьи. Поэтому у меня есть желание также кого-то любить. Это отношение к миру. Ведь иначе я чувствую, что нахожусь среди ненавистников, которых я ненавижу. Есть люди, которые даже в своем доме не ощущают любви, и мы видим, насколько неправильно и плохо они растут. Недостаток любви, который они не чувствуют от родителей, от семьи, окружения, делает их изуродованными людьми. И это исходит из природы. Мы не такие создания, которые могут существовать в одиночестве. Мы видим, что даже детенышам животных требуется материнская любовь, помощь их стаи. Вопрос. Человек, никогда не ощущавший любви, может дать любовь другим? Ответ. Нет. Он не сможет ни дать любовь, ни принять ее. Такой человек – очень несчастное, неполноценное создание, и ему трудно существовать. Вопрос. Представим себе, что через 100 лет ребенок родится от родителей роботов. Они будут ухаживать за ним и дадут ему все, что только возможно, как в царском дворце, кроме чувства любви. Чего ему будет не хватать? Ответ. Всего. Он не почувствует, что его наполняют всем. Ему будет не хватать отношений. Ведь мы происходим из системы, которая называется Адам. И там, в этой системе, все мы внутренне связаны друг с другом, как одно тело. И если мы не ощущаем никакой связи между нами, то мы пропали. Природа не будет поддерживать нас, и мы не сможем существовать. Из 692-й беседы о новой жизни от 16 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
США повторят судьбу Римской империи. Мнение. Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы США. Социальные расходы США перекрывают даже военные расходы. 1,75 триллиона долларов и составляют половину всех федеральных расходов. Когда военные и социальные расходы выходят за рамки возможностей государства, государство рушится. Тому пример Римская империя. Огромные расходы на хлеб и зрелища исчерпали имперскую казну. Первоначально предполагалось, что это облегчит страдания бедных слоев населения. Программа по бесплатному питанию была рассчитана на 40 тысяч жителей Рима. 71 году до нашей эры и на 320 тысяч при императоре Августе. Дорогостоящие развлечения истощили казну. Аналогичная ситуация наблюдается в США. Расходы на социальные нужды превышают ресурсы экономики, на них уходит половина федерального бюджета. Для выплаты социальных пособий федеральные налоговые ставки придется удвоить. Маловероятно, что элита станет отчислять 80% доходов в качестве федерального налога. Римляне не были заинтересованы в решении этой проблемы. Как только народ привык к бесплатному хлебу, начали происходить бунты при задержке в его поставках. Власти столкнулись с беспорядками, ослаблением валюты. Американские элиты пытаются решить проблемы бесконтрольным выпуском денег для субсидирования дефицита федерального бюджета, не желая замечать окончательное падение валюты и неизбежное падение США. Реплика. Невозможно остановить эволюцию общества. Эгоизм обязан проявить себя как могильщик собственной власти, подобно тому, как рак пожирает тело и в итоге гибнет вместе с ним. Спасение только во введении интегрального воспитания в массы и его реализации в обществе. Это путь света. Иначе путь страданий. Не через излечение от эгоизма, а гибель всего тела, империи эгоизма. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.